Ой, а чё ой? Сейчас скажу, чё ой. Сказать «слава Богу» – это не то слово. Вообще, что Он нас возлюбил, что послал Своего первородного Сына Иисуса Христа, нашего Господа Бога во плоти, умершего на кресте за наши грехи, воскресшего для нашего оправдания, вознесшегося, чтобы ходатайствовать о нас. Это одна сторона. Самое главное, самое серьезное, с благодарностью за ломимое святое тело, за пролитую святую кровь. Это на своем месте. Но в очередной раз сегодняшнее сочетание в сегодняшнем собрании. Какое сочетание? Слово «сочетание» употребляется в бракосочетании. Но слово «сочетание» употребляется, когда сочетается Бог с человеком. Это не брачный вопрос, но не так звучит. Это, я по-другому скажу, чтобы было понятно. Иисус сказал: «Отче, как я в тебе, ты во мне». Вот это сочетание называется. «При действии каждого члена в свою меру, посредством всяких взаимоскрепляющих связей». То есть одно в другого проникновение. Сочетание называется. Сочетание до вопроса неразрывности, неразъемности. Так сочетаться, что срастись. Вот так. И вот сегодня я почему задал вопрос, я говорю: а почему ты решила прочитать вот это стихотворение? А почему ты вот это рассказала? А почему ты вот это? А почему ты вот это местописание прочитала? Потому что оно все опять в теме. Потому. И вот то начало, которое произошло, что я вспомнил момент, когда вышел проповедник проповедовать, а кафедра была, и там крест был, потому что люди, когда не видели креста, боялись заходить, потому что кто его знает, что это за здание такое, на крыше крест и на кафедре крест. Ну, заходили, крест видели, успокоились. И вот он, когда вышел проповедовать, а на него сошло помазание Божие, и он только одно слово сказал, ну, не то, что одно слово, ну, одну фразу: друзья, там, народ Божий, посмотрите на этот крест, наша кафедра, а впереди кафедры этот крест. В смысле, ну, там, прибит или как, но это уже детали. Только, пожалуйста, это совершенно другой вопрос, а потому что есть о кресте страшные вещи, которые Бог предупреждает. Он говорил: в одни плоти, ваши, говорит, отцы убили пророков и праведников, а вы строите гробницы этим пророкам и украшаете гробницы этим праведникам. Строительство таких гробниц и таких вот украшений подтверждает то, что вы дети тех же самых убийц. По-другому, у вас тот же самый дух убийства. Но тогда это был дух убийства, а теперь дух украшения. Чтобы мы понимали, я сейчас дальше в этой линии не пойду. Поэтому вопрос крестов, ну, это очень серьезная вещь. Иисус сказал: украшают и строят дети убийц. Если рассматривать, кто убийцы наших праотцов, ну, или пророков, да? Это злые виноградари, которые не хотели давать плоды хозяину, а потом хозяин послал своего первородного. Ну, первородный – это когда у него много детей, да, единородного – это когда один, это уже детали. Вот, постыдятся, говорят. А те говорят: это наследник, убьем его, и наследство будет наше. Иисус сказал, что они знают, что они делают. Фактически получается, что убивали нашего Господа люди, нет. Грехи, да, но нет. Бесы, которые жили в людях. Дух Антихриста. Иисус сказал: примите, едите, сие есть тело мое ломимое, сие есть кровь моя пролитая. Если даже во время хлебопреломления язык не поворачивается сказать, что мы принимаем ломимое тело Христа и святую кровь, это говорит о том, что у нас уже имеет происки дух Антихриста. Это у нас не в теме, я не собирался говорить, но вот сейчас вот надо это сказать. Это в связи с тем, что когда я стал объяснять одну из тонкостей, какую? Посмотрите, тот проповедник сказал, посмотрите на этот крест. И кто что увидел? Кто увидел крест? Кто увидел распятие? Допустим, в посланиях Галатов там написана интересная фраза. Как вы, говорит, были блаженны, галаты, пред вашими глазами был предначертан Иисус Христос, как бы у вас распятый. Это очень сильное, большое благословение. То есть они постоянно видели распятого Христа, ну так надо понимать, и это было для них, за них и из-за них. Серьезное благословение. И вот оно пошло. Дело в том, что почему я сейчас стал это говорить, потому что в очередной раз увидел, что и сегодняшнее собрание оказалось насыщенное. Я вам специально теперь не говорю ничего на неделе, потому что, ну, какая бывает, тема открывается, вот, ничего не буду говорить. Вот. Наверное, я думаю, еще одна деталь, если бы Бог начал эту тему немножко раньше открывать, возможно, я бы проговорился. Видимо, ну, это мое такое рассуждение. Для того, чтобы, видимо, я не проговорился, я тему получил только сегодня утром. Я сел и говорю: Боже, а что надо передать? И она раз, и стала проявляться. Я просто бабулечке сказал. Бабулечка, ты знаешь, я говорю, я не знаю, как я успею. Ну, будем как Боже, успеем. Успели. И тут вы приходите, и каждый у вас, я вам тоже ничего не сказал. Это тема. Теперь начинаем вот это место Писания, которое сегодня мы в начале собрания прочитали. Еще раз. Книга Откровения, 22 глава, стих 11. Ну, его я целиком прочитаю, чтобы нам было понятно из этого стиха, какую деталь мы для себя берем. И оно у нас как главное направление темы. Вот. И даже потом еще увидим некоторые детали глубже. А неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Вот я беру последнюю только деталь, на которую Бог обратил внимание. И святый или святой, как легче воспринимать, да освящается еще. По-другому звучит так. Освящаться, продолжать освящаться будут только святые. По-другому. Апостол Павел Галатам пишет, говорит: вы шли хорошо, но вас кто-то остановил. Кто вас остановил? А почему остановил? А что случилось? А чтобы вас остановить, значит, вы должны быть с чем-то связаны, какая-то связка есть. И вот вы идете, раз и натянули вам этот поводок, значит, вы на поводу у кого-то находитесь. Берем ветхозаветный пример. Так случилось, что Бог забрал пророка Илью, огненная колесница, огненные кони, и в огненном вихре он унесся в небо, и Мелодь, кожаный плащ у него упал. И вот Елисей увидел, закричал: «О, отец мой, колесница Израилева, конница», и не видел его, и взял эту Мелодь и так дальше. И вот потом пришел такой день, когда Елисею надо было тоже уходить в небо, но через смерть, через смертный переход так. И вот к нему пришел один из царей, и вот: увы, отец мой, колесница Израилева, конница. И вот такое имя теперь у Елисея. Это вообще такое величайшее благословение, иметь такое имя. Ладно. Ну, почему увы? Наверное, скорее всего, потому что скоро пророк уйдет. И те, которые любили Бога, зачастую у них была такая реакция, очень похожа. Какого порядка? Ну, как птенчики остаются без квочки. Квочка – это курица-наседка, которая высидела ей. Птенчик, она квах-квах-квах-квах-квах-квах-квах, и вот они за ней, эти птенчики, бегут. А вот забери теперь эту наседку, да, и что с птенчиками будет? Ну, наподобие. Вопрос не здесь. И вот была, ну, можем так сказать, рука Божья на Елисее, и он говорит: открывай окно на восток. Ну, так там написано. Бери лук, стрелы и стреляй. Этот берет царь, а пророк возложил руки на лук. Ну, это уже детали тоже. И вот стрела полетела. Это твоя стрела против вражеского народа и так дальше. А теперь, говорит, возьми стрелы и бей в пол. Ну, как бить? Бить можно взять за стрелы, вот так вот, знаете, кидать их. И они, в принципе, если в пол можно вогнать стрелу, то от этого вот такого броска вниз, она и воткнется даже и будет торчать. Либо с лука стреляют. Это уже детали. Это не играет роли. И вот эту надо картину увидеть, понимаете? Бери теперь. Значит, на пророке рука Божья. И пророк по вдохновению говорит: бери, стреляй. Стрелял. Это стрела избавления против враждующего народа и так дальше. Вот, а теперь бери стрелы и бей в пол. Вот в этом состоянии духа царь берет и бьет. А как вы думаете, что произошло с пророком? Для меня смотрится, я вижу пророка, пророк весь в вдохновении, он видит конечный результат, который должен произойти, и ожидает. Что он ожидает? Он ожидает, что все участки бодрствовали. И он ожидает, что эти стрелы будут всаживаться. И один удар, второй, третий и остановка. И небодствующие участки выводятся. И когда это произошло, остановка вот эта. Ты бил стрелами хорошо. Кто остановил тебя? Ты был на собрании и воспринимал помазание Божие хорошо, но кто остановил тебя, чтобы выйти отсюда? Он говорит, почему ты остановился? Надо было бить, до конца бить. Думайте внимательно. И все бодрствуйте. Вы шли хорошо. Кто остановил вас? Святые, вы шли хорошо, продолжали освещаться. Остановка. Почему? Объясняю, почему. В человеке хозяин, как твое имя, всемогущий, как твое имя, владыка, как твое имя, Бог. Бог чего?
Бог века сего.
Я специально показываю интонацию голоса. Может, не совсем точно, чтобы мы понимали, что происходит. Бог века сего.
Что я тебе сделал? Я тебе ничего не сделал. Но я тебе ничего не сделал. Ну что ты это начинаешь мне говорить?
Я специально показываю, не совсем может быть. И вот отсюда берем пример. Вот мы идем и освещаемся. И вдруг надо осветить следующую деталь нашей жизни. А это сидит грех, если уже не демон, да? И вот теперь, ну что ты меня выгоняешь? Ну, слушай, оставь, это же нужный вопрос, это же хорошо, ну тебе же нравится, ну чего ты это самое? Ну мы с тобой, я тебя сильно мучить не буду. Ну хорошо, я буду такой послушный, вот когда ты мне захочешь, тогда я тебе дам погрешиться со мною, а когда не захочешь, я тебе не дам погрешиться со мною. Ну, чтобы мы с тобой договорились, сделка такая. Кто-то подходит и говорит, брат Сергей, ты знаешь, вот я контролирую грех. Я говорю, а как это понимать? Вот если волю греху дашь, то он знаешь, что делает? Что, говорит, он делает? А вот я его держу. А, говорю, дрессированный грех, да? Так что читаем мы? Святые, да, не прекращает продолжать освящаться. Ну так, да. Значит, почему мы прекращаем освещаться? Потому что там любимая лежит такая вещь, которую нельзя бросить. Нет, нельзя бросить, да не хочется бросать. Значит, мы с этого что-то имеем. Значит, тогда получаются обходные пути. И вот кривизны у человеков идут. У тебя, у меня, у вас, у нас. Да, вот мы идем прямо. Так, что же делать? А впереди вот этот вопрос. Так, Господи, ты знаешь что? Раз. А чего ты не прямо идешь? Боже, ну вот такая дорога, вот знаешь, что налево, то направо. Да. Слушайте внимательно. Евреев, 13 глава, стих 12. Евреев, глава 13, стих 12. Выше, ниже не берем. То и Иисус, дабы освятить людей кровью своей. Пострадал вне врат. Нас интересует. Дабы освятить людей кровью своей. Хорошо написано, правда, нет? Сильно не звучит? Кровь Христа. Вы знаете, что такое кровь Христа? Это вообще... Но сегодня мы о крови немножко будем говорить, а может быть много будем говорить, но у нас сегодня линия освящения, ладно? Хорошо? Готовы, нет? Боже, помоги. Я все детали рассказывать не буду, ну так. Она, возраст лет 50, наверное. Семейное положение, замужем. Член церкви, христианка. Где какая страна, какая разница? Земной шар большой и круглый. Такого везде, сколько угодно. Детей 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18. Какая разница? Больше, чем 4, больше, чем 6. Ну, не играет роли. Состояние здоровья. Заболела, горизонтально лежит уже. Уже. И вдруг пришла информация. По церкви пустили, а не молву. Сатана приходил, душил ее. Как? Мы туда пошли. Приходим. Это правда, что слышали по церкви? Что? Что к вам приходил сатана и душил. Да, говорит, это правда. И что? Я говорила, кровь Христа, кровь Христа, он душит. Кровь Христа, кровь Христа. На силу оставил. Я говорю, а зачем он пришел? Ведь у вас же несколько дней тому назад, слушайте внимательно, ведь у вас же несколько дней тому назад было исповедание. Ну, надо понимать, было покаяние. Было. А чего он пришел? Иисус сказал, вот идет сатана, князь мира сего, и во мне не имеет ничего. А тут он пришел как хозяин. Я хочу заострить внимание. Она говорит, кровь Христа? Ха, а ему в одно ухо вошло, в другое вышло. Не работает. Что не работает? Не кровь Христа. А почему не работает? Вот куда надо. И просто сказать, а знаете почему? Потому что, когда вы решили каяться, исповедовать, вы шли хорошо. Но потом вы остановились и больше сказали, у вас больше ничего нету, что открывать пред Богом. Ну так было? Да, говорит, так было. И вот то самое главное вы спрятали и оставили. Вот то, что вы пошли на исповедание покаяния, вы разозлили дьявола. Если бы вы открыли вот то, а он вам сказал, не надо, не открывай. Вот берешь стрелы и бьешь, и вдруг остановка. А он говорит, не бей больше. Вот идем освещаемся. Хватит, это вопрос, хватит. Ну без этого, ну как, ну тебе же это же надо. Ну да, конечно же мне надо. Вот она, та же самая песня. Только у этой души проблемы были глубокие, больше и серьезней. Нас не душит. Но нам позарез надо. А что надо? Это каждый разбирает свои вопросы. Ну ведь мы же освещаемся. А что, она разве не освещалась? Освещалась. А что он пришел? Какой наглый.
Подождите, не сбежите. Позвольте, я такое слово отдажу. Он справедливый оказался в этот момент.
Как? Сатана справедливым не может быть.
Может, может. Знаете, как он смысле? Только внимательно слушайте. Если бы она освободилась, вот сегодня сатана говорит, да, в стихотворении, лязгал зубами, и он как это Петр идет по воде. Поняла, почему тема сочетается? И тогда раз и обрушился. Ну и там уже в стихотворении Петр начал тонуть. А причины были в Петре. А чего он дрогнул, то там, если копнуть, то там были причины, почему он дрогнул. Это серьезные вещи. Просто об этом не говорят, это не рассуждают. Так поверхностно рассматривают. Ну а, конечно, шторм, жов, конечно, там волны такие, кто не испугается.
Ну, я понимаю, да.
Мы сегодня это не будем разбирать.
Это очень глубокая деталь. Серьезная правда. Вот я говорю, потому он к вам имел честь и вас душил. За то, что вы его разозлили и часть грехов открыли, а часть вместе с ним спрятали. И сказали, что вы чистые, вы сделали обман. Может, лучше бы вы сказали, а вот это я не могу открыть. Тогда бы можно было сказать, знаете, как пример. Это ваше дело, решайте, но вы играете уже со страшным огнем. Вы стали открывать дьявола, и теперь говорите, а вот тут я его оставлю. Ну, он вам устроит. Так святые, да, освящаются еще, да? Так считаем заново вот это у евреев? 13-12. То Иисус, дабы освятить людей кровью своей. А почему у нее кровь не освятила? Христос виноват? Нет. Кровь потеряла силу? Нет, кровь силу не теряет, не надо. Кровь Христа силу не теряет. А что случилось? Она сказала, хватит, чтобы кровь работала дальше. Слушай внимательно. Она не захотела, это не судите, это каждый, это я, ты, мы, вы, они. Проверяй, короче, себя. Вот она очищается, они пришли от великой скорби, омывали одежды и убеляли в крови Агнца. Книга Откровения об этом говорит. Поэтому сегодняшнюю тему, ну я сейчас так скажу, я не знаю, вообще мы ее сегодня закончим или нет, или она будет несколько частей иметь самостоятельно, потому что это очень объемное, это вообще сущность жизни нашей от начала, как приняли Христа, до последнего вдоха-выдоха, когда мы будем уходить в небо. Вот это вот, этот закон такой. Ну и что получается? Она останавливает кровь и говорит, хватит. А вот в этом вопросе мне, говорит, кровь не нужна. Без пролития крови не бывает прощения греха. Значит, у нее вот эти вопросы не проще. Значит, она проигнорировала кровь Христа. Успеваем? Она не допустила дальше кровь Христа. И вот в этих вопросах определенных она осталась без крови. А сегодня вон кто-то читал в Священном Писании, да? Я, говорит, пришел для того, чтобы верующий у меня не оставался во тьме. А тут все что получается? Она остается умышленно во тьме. Только не судим, а рассуждаем. Дьявол говорит, да еще играемся. Говорит, ну так хорошо, иди сюда. И он ей раз, она кричит, кровь Христа. Слушай, тебе не кровь Христа надо кричать было. А знаешь, что надо было кричать? Господи, я отрекаюсь от моего безумия, что я остановила кровь Твою для того, чтобы было очищение, остановка крови, потому что я не захотела каяться и исповедоваться. А теперь кричу кровь. Ну и что, кровь будет работать? Да ты ж покайся сначала. Ну, видимо, очень, я так по-другому скажу, в этих случаях очень сильно работает Дух Святой. Как? И вот ищет, кого сейчас на молитву поднять, и человек не знает, о ком молится. Очень явный вопрос, что где-то была сильнейшая молитва, ходатайство Духа Святого, и никто не знал, что вот за эту душу идет молитва. Я сейчас не буду на это тратить время, вот, чтобы рассказывать другие случаи жизни, чтобы показывать, как это работает в духовном мире. И вот теперь... Вот теперь кровь Христа заработала. Ну ладно, один случай только расскажу, чтобы было понятно. На молитвенном собрании собрались, молитва идет, пророчество, видение, откровение, ну это уже детали. Вот, кто поднимает голос, молится, кто на иных языках молится, вот, ничего не говорит, кто на родном языке. И вот одна женщина, сестра, как вам лучше понимать, возраст, ну или так под 40, может быть, условная такая цифра. Вот, и у нее такая молитва, со слезами, с воплем на неизвестном нам наречии. Я так посмотрел, думаю, интересно. Не в смысле интересно? Наверное, что-то случилось, что-то, наверное, натворило, что так молится. То есть, по форме молитвы понятно, что какое-то горе, какое-то переживание. А какое, а кто его знает какое? Ну, и когда стали с молитвы, значит, было сказано, вот когда тот человек молился, вот такое было открыто, а вот когда вот та душа молилась, вот такое, а вот кто и вот такое. А вот эта, говорит, сестра, когда молилась, мы все, говорит, слышали, Дух Святой, говорит, через нее молился на нам неизвестном наречии, Бог показал видение. Где-то стоит душа на коленях. Непонятно, мужчина или женщина. Ну, человек, душа. Вокруг той души на коленях стоят люди с ружьями. Должны убить, застрелить. И та душа там на коленях кричит к небу. А над той душою, которая там кричит, должны ее убить, ту душу, неизвестно, мужчина, женщина, свинцовое небо. Или сейчас убьют, в небо не идет. И когда, говорит, Дух Святой стал вопить через вот эту нашу сестру, вот здесь сейчас, в этом молитвенном собрании, я, говорит, вижу свинцовое небо после вот этой молитвы Духа Святого. Потому, когда мы за кого молимся, прекратите присваивать. Вот по молитве нашей, да неправда, то слава Богу, что Бог достучался до нас, что мы молимся. И когда, говорит, вот эта молитва Духа Святого была вот здесь вот, вот тогда, говорит, то свинцовое небо открылось, и ту душу застрелили, и душа вошла в небо. Для меня вот эта картина, что вот за эту, которую пришел дьявол душить, кровь Христа, оно не работает, потому что она сказала, нет крови Христа. Не в смысле, что ее нету. Она сказала, тогда или нет? Ты берешь сейчас кровь? Она говорит, все, хватит. Вот сюда кровь Христа, да, я вот пришла от великой скорби, я омывала одежды, убеляла их в крови акция. А это хватит. А вот дьявол говорит, а, хватит, вот за этим хватит, я и пришел. А это, говорит, для меня вход, чтобы тебе сейчас устроить. Слава Богу, что он ее не задушил, иначе бы ее похоронили. Куда бы она пошла? Конечно, к нему. Прямым ходом. Так что у нее сработало? То, что она кричала кровь Христа? Я не это вижу. Дух Святой стал ходатайствовать воздыханиями неизреченными через других сосудов, так назовем, через других людей, которые ничего не знали. И Бог ей дал. И мы пришли и говорим, ну теперь вы понимаете, что вы натворили? Или вы покаетесь? Или у вас будут последствия, кто его знает какие. Ну, это уже детали. Кровь Христа? Так здесь написано так. Знаете, здесь написано? Я сейчас не буду искать то место Писания открывать. Вот. В псалмах. Очень интересная фраза по этому поводу. Чем я воздам тебе? Псалмопевец обращается к Богу. Чашу спасения приму и имя твое прославлю. Какая разница в действиях? Приму и получу. Получу — это мне дают. Но еще не говорит, что я взял или взяла. А приму — это мне дают, я получаю, для получения протягиваю руки, беру свои руки, дальше что я делаю? И ставлю на полочку. Ну ведь мы же получили. Что вы говорите? А к себе лично не применили. Поэтому слово «получу» это, или «приму» звучит так. Принять – это не только протянуть руки, взять, что тебе дают, приблизить к себе, но и полностью применить в себя. Это называется «получу». Вот она берет кровь и принимает частично, а дальше отодвигает. Так святые что делают? Часть освящения принимают, а часть освящения отодвигают. Кто такие? Покажи их. Да мы с тобой. Давай проверяй. Я себя, ты себя. По-другому звучит так. Судя по нашему стилю жизни, птицу видно по полету. Наш духовный полет – это есть. Божье присутствие в нас, которое из нас вытекает, идет. Да, вот когда у нас в одном духе, вот там идет, вот там, мы начинаем сиять, мы радуемся.
А бывает зачастую, что ничего нету. А почему?
Его поток всегда полон воды, а мы как сухари. Молитву тронь, тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих, и затихло. Рассуждаем. Освящение – это серьезнейшая вещь. Поэтому святые только будут освещаться по-другому. Святые будут продолжать освещаться. Если мы потеряли желание освещаться, это первый признак. Давайте разбираем место Писания, можем его не открывать. Это у Римлянов, 11 глава, насколько я помню. Вот. Если Бог дал нам возможность, ну там пишется для язычников, и мы по природе дикая маслина, и вдруг привились природной маслине, да, или как сказать, культурная маслина, садовая маслина, как ее правильно назвать, и стали общниками корня и сока маслины. И он говорит, если начаток свят, то и целое. Если корень свят, то и приехали, то и ветви. А кто есть корень? Иисус сказал, я есть корень Давида. Я есть корень и потомок Давида. Я и начало, и конец. Корень. Так если корень свят, то ветви что делают? Святы. А святые ветви, потому что в связке, пускай будет связка, в полной связи, ну пускай будет, наверное, такое слово, питаемые от святого корня, питаемые святостью, в них течет святой сок. Да? Что такое поток его полон воды? Поток и сока его полон сока святого. Что это такое? Дух Святой. Если у нас связка не нарушена с корнем, который является Христос, Он святой, мы святые. В таком случае мы святые, освящаемся еще. Если у нас остановка с освящением, у нас надламливается связка с нашим корнем. Давайте будем честны. Чем надламливается? А, вот и приехали. А вот это, чем надламывается эта связка, это начало, когда мы приняли Христа своим Спасителем. Я вам передавал, говорю, есть такие законы интересные, когда прививку дереву делают, в смысле веточку другую, вот берут и вот к этому стволу. Если не по всему кругу в этот момент у этой веточки дать приживление, то часть веточки будет живая, а часть будет мертвая. Мы знаем это или не знаем? А потом у этой веточки будет проблема, она больная, она будет кривая. Но это уже другие вопросы, очень серьезные. Есть моменты, когда бывают повреждения в процессе жизни. Я про веточку говорю. Теперь вопрос. А что с нашей святостью? Какие показатели святости? Читаем. Что Бог говорит по этим вопросам? Ну ладно, прежде чем это будем читать, сейчас еще одно место такое прочитаем. Ой-ой-ой. Оно такое сильное-сильное. Иисуса Навина книга. Это значит, Моисей уже закончил свой труд, подошел к земле обетованной, на гору поднялся, посмотрел. Бог сказал, ты вместо себя помажь, благослови, вот, чтобы вождем, ну... Если так внимательно разбирать, то Священное Писание, во-первых, говорит, что Моисей был царь, когда собирались все колена Израиля. Это написано, ну, в четырех книгах, я точно не помню, в какой из четырех книг Моисея. А Моисей идет исход, вернее, бытие, исход, вернее, в пяти книгах. Бытие, исход, Левиты, числа и второзаконие. И там говорится в вопросе, что когда собирались все колена Израилевы, то Моисей был как царь. Да, он был царь. С другой стороны, он должен быть царем, я именно так хочу сказать, потому что он есть прообраз нашего Господа Иисуса Христа, а наш Господь есть царь. Поэтому Моисей обязан был быть царем. И теперь вот Моисей, ну, рукополагает, возлагает руки, елеем помазает, ну, это уже детали. Иисуса, сына Навина, мы с вами разбирали, кто такой Иисус, сын Навин. И это очень сильнейшие показатели, говорящие о целостности духовной натуры Иисуса Навина, очень сильные. Но вытекает вывод, что теперь Иисус Навин становится царем и пророком. Ну, наподобие, как Моисей Ну, конечно, далеко не так. Но Бог сказал, я, говорит, буду с тобою так, как с Моисеем. И, говорит, условия сегодня не об этом. И вот Иисус Навин теперь, они входят в землю обетованную. Вошли. Иерихон. И Бог сказал, Иерихон под заклятием. Все, что там живых, уничтожить. Потому что, говорит, иначе это рассадник греха, беззакония и всего остального. Золото, серебро, ну, драгоценности, камни, это все Господу. Вот, одежды надо уничтожить, сжечь, ну и так дальше. Ничего, чтобы не трогали. Сам город под проклятием. А если кто захочет восстановить город, то на одном сыне поставит ворота этого города, а на втором, вернее, на одном основании этому городу поставит, а на другом сыне. То есть смертельный исход будет в этой семье. Так это случилось, мы с вами в темах разбирали, очень серьезнейший показатель. И мы убедились, увидели, и просто я не знаю, какое слово сказать. Мы были ошеломлены, может быть, такое слово можно употребить. Когда появилось бесовское вот это действие восстановить этот город? Сегодня я не буду затрагивать этот вопрос, он у нас не в теме. Вот. Итак, а вот тут, когда Иерихон уже разбирали, ну как разбирали, то есть то, что Богу Богу, а что на уничтожение, все, кончено. И вот на следующий, там день, другой, третий, надо идти брать следующий городок. И там описано, что городок был маленький, не надо было, говорит, много людей брать. И те, которые ходили, смотрели, они сказали, весь народ туда не веди, не надо, говорит, утомлять. Ну, 2-3 тысячи, говорит, людей хватит. Ну и вот они пошли. Пошли, это описывается Иисуса Навина, 7 глава. Я просто так быстренько затрагиваю напоминанием. У нас дальше будет вопрос. Вот, а когда они пошли, то те, ну, враги, как их назвать? А их надо было тоже уничтожать, потому что там греховодничество было бешеное. На сегодняшний день такие народы, знаете, общественность земного шара, наверное, сегодня тоже бы пришли к выводу убрать такие народы, потому что это бесовщина. Но на сегодняшний день все разложенное на земном шаре. Ладно, это другой разговор. Вот. И народ Израиль побежал, и были убитые. И вот отчаяние. И в этом отчаянии Иисус Навин раздирает одежду, посыпает пеплом голову со старичными, и они целый день вот так вот лежат пред Богом. Сейчас буду читать некоторые фразы. Иисуса Навина 7.7. Ну давайте 6. Иисус разодрал одежды свои и пал лицом своим на землю пред ковчегом Господним. И лежал до самого вечера. Ну, то есть, ну, с утра, когда пошли воевать, поражение, убежал Израиль, а мертвых смогли взять, не взяли, ну, потом их возьмут. Вот, до самого вечера, фактически весь день пролежал, а Бог молчит. До самого вечера он и старейшины Израилевы и посыпали прахом головы свои. Сказал Иисус, о Господи, Владыка, для чего Ты перевел народ сей через Иордан, дабы предать нас в руки амореев и погубить нас? Ну, мы сейчас не критикуем, мы разбираем. Что бы мы делали на этом месте, Иисус Навин, это уже тоже вопрос очень необходимый. О, если бы мы остались и жили за Иорданом, не в Египте, он сказал, здесь за Иорданом, то есть мы сюда не приходили. Конечно, ну, это отчаяние страшное, не должно было бы быть таких слов. Ну, сейчас я не это буду разбирать, Бог на это не обращал внимания нам сегодня. «О Господи!» Вот эта фраза нам нужна. «Что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим?» Что такое тыл? Это спина. То есть стали убегать от врагов. Еще раз. «О Господи! Что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим?» Вот это слово «врагам своим» говорит о вопросе. Это были Божьи враги твои. Это были отъявленные греховодники. Мы сегодня это не разбираем. И вот там дальше какие-то слова говорит Иисус Навин. Эти слова нас не интересуют. 10 стих. Господь сказал Иисусу. Это звучит так. Ну вот уже вечер, сейчас я тебе буду говорить. Ну все, ты все, говорит, сказал, да? Хорошо. Все выделил. Хорошо, ну а теперь слушай. Господь сказал Иисусу, встань, для чего ты пал на лицо твое? Это очень серьезный вопрос. Отсюда надо нам взять примеры для себя. Если мы отчаиваемся, когда вдруг видим, что в наших семьях кто-то показал тыл, теперь у нас проблема. Какая? Встань! Значит, мы упали. Значит, мы не стоим. Значит, у нас проблемы есть. Почему мы упали? Мы сейчас не Иисуса Навина разбираем, а на его примере ставим себя.
Здесь надо встать.
И легко сказать. Так Бог сказал, встань. А тут и руки не поднимаются. Язык прилипший к гортани. Слезы текут отчаяния. И провозглашаем свое же поражение, потому что мы видим поражение в рядом находящихся. Ну, у кого какие семейные поражения там бывают, мужья, жены, родители, дети. Это уже детали, ладно. И в отчаянии. Надо быть честными. Впадание в отчаяние – признак нашего духовного падения. Из-за того, что мы не стоим твердо, и вот теперь налегли ветры, наперли воды, и вот мы бабах. Это я, ты, мы, вы, они. Ну, идем дальше. 10 стих. Иисуса Навина, 7 главе. Господь сказал Иисусу, встань. Интересная форма. Для чего ты пал на лицо твое? А теперь он говорит. Ну, теперь не будем отвлекаться на предмет того, что здесь о взрослых людях говорится. Ну, а в наших семьях, то есть и подростки, дети там. Ну, молодежь и тому подобное. Ну, у кого какое семейное положение, ладно? Здесь о взрослых людях говорится. Еще раз. Господь сказал Иисусу, встань, для чего ты пал на лицо твое? Израиль согрешил, и приступили они завет мой. Приступили они преступники. Ну, да, 53 глава Исаии говорит, он за преступников сделался ходатаем. Но мы так любим говорить, что мы имеем такого ходатая за нас. Ну давайте мы это место так шевельнем. Опа. Когда мы говорим, что он есть ходатай, значит это уже запах того, что у нас преступление. Да что, он не ходатай? Ну давайте по-другому. Скажите, о здоровых ходатайствуют врачам? Нет. А о больных ходатайствуют? Да. А если человек в тяжелейшем физическом состоянии здоровья, тогда начинается ходатайство, которое называется «скорая помощь». Ну так когда ходатайствуют? Иисус говорит, идите наипаче к погибающим или погибшим овцам дома Израилева. Не праведники нуждаются во спасении, а грешники. Я пришел призвать грешников ко спасению. Значит, ходатай работает там, где отступники, преступники. Или мы родного языка не понимаем? Да, он ходатай. Говоря ходатай, скажи, как сказал Исаия, Боже, я вижу твою славу. А знаешь, что, говорит, я в твоей славе увидел? Свою погибель. Как? Твоя слава осветила, свет пока мы будем говорить, осветила, свет, и осветила меня. Как осветила? Я увидел твою святость, и в свете твоей святости, в свете твоем мы видим свет, в свете твоей святости я увидел свое... Чего? Что он свое увидел? Я опять главу отпророчествовал. Что говорить? Давайте проверим, что же он там увидел. Сейчас я открою Исаия 6 главы, и мы прочитаем, что же там он увидел. Исаия 6 глава. 5 стих. Исаия 6 главы, 5 стих. «И сказал я, горе мне, погиб я». Ибо я человек с нечистыми устами, живу среди народа, также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа. Так, ты святой, да? Ты был святой, да, нет? Ну да. Так ты освящался или остановился? Опа. Следующие стихи покажут, что он увидел. «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, коснулся уст моих и сказал, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Что, беззаконие и грех у пророка Исаии? Серафим, ты что это говоришь? Ты это самое, ты, наверное, ошибся. Не может ошибиться посланник от Бога, понимаете? Ну-ка думаем. Что? Он увидел беззаконие свое и грех. Беззаконие и грех есть преступление, преступник. За преступника взялся ходатаем. И получается, невозможно ходатайствовать до тех пор, пока месть не признает. Ну вот как вы будете ходатайствовать вот за эту вот, которая не признала свою вину, и пришел сатана, говорит, ну ты же не признала свою вину, ты же остановила поток крови Христовой. А что сейчас за кровь Христову прячешься? Кровь Христа, ну сейчас мы тебя подушим. А вот ты, говорит, поймешь цену, что ты сделала с кровью. Что? И кровь не почитает за святыню, которая освящена, и духа благодати оскорбляет. Это она такая, ух ты, какая она! А Исаия тоже оказался такой, да? Но его никто не душил. Не, конечно, его никто не душил, конечно, это без разговоров. А нас душит? Тоже ничего не душит. Значит, тогда мы такие святые, что раз не душит. Может быть, с одной стороны, величайшая милость, что Бог не допускает, а с другой стороны, может быть, мы не докатились до такой степени. Ну, давай, рассуждаем, думаем. Но и у Иисуса Навина. Израиль согрешил, Иисуса Навина 7.11. И приступили они завет мой, мы на этом остановились с вами, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Еще раз, я буду делать ударение, хотя здесь ударение над предлогом «и» не существует, а есть перечислительная форма. Я специально сделаю условное ударение, чтобы мы услышали. Смотри, что он еще раз говорит? Израиль согрешил, и приступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между вещами своими. А зачем так? Что так? Такое перечисление. Ну, давай посчитаем на пальцах. Что тут «и»? И приступили, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили. Для меня звучит ниспадание глубже. Почему так говорим? Освящение. Читаем дальше. 12 стих. Зато, вот что-то случилось, сыны Израилевы не могли устоять пред врагами своими и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию. Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого. А Дед говорит, встань, освяти народ и скажи, освятитесь к утру, ибо так говорит Господь, Бог Израилев, заклятая среди тебя Израиль. Посему ты не можешь устоять пред врагами твоими, доколе не отделишь от себя заклятого. «Мама, ты знаешь, я не могу устоять перед этими грехами».
«Потому что у тебя есть заклятое, от которого ты не захотел отделиться». «Ты не захотела отделиться».
«Мама, ну почему между нами такие неприятности, скандалы?»
«Потому что у вас между вами есть заклятое, и вы его прячете и не хотите освободиться».
«Ждите приключений дальше, еще больше». «Мама, ты не понимаешь, папа, ты не понимаешь, как трудно тебе оставить грех».
«Потому ты тыл показываешь, у тебя заклятое, а ты от заклятого не хочешь освободиться».
«Ну как, я иду на исповедание, исповедуюсь».
«Не до конца идешь исповедоваться, не до конца идешь каяться, не до конца хочешь открыть».
«Брат Сережа, я хочу помолиться, потому что я знаю, что во мне сатана живет».
«И кто вам сказал такое?» «Мне пенсию платят». «За что вам пенсию платят?»
«Мне признали, что у меня с головой не все в порядке». «Это до чего христианка, христианин докатились, что у них с головой не все в порядке?» «Докатились, правда, да?» «И теперь форма, что они докатились, уже стала такая сумасшедшая, ненормальная, что теперь врачи признали, а попробуй такого беса изгонять». «Знаешь, что он скажет?» «Ты что меня изгоняешь? Меня врачи признали». «А что, знаете, что скажет?» «Что ты меня изгоняешь? Она же хочет, я же ей пенсию плачу!» «Понимаем, нет?» «Я ей даю на хлеб, на соль». «Ну, на пищу, продукты. Обувь, одежду, я оплачиваю ей. Я оплачиваю ее билы или коммунальные услуги. Она на собрание ездит, я финансирую поездку. Она пожертвование в церковь, это я даю, чтобы она положила». Ну, понимаем, нет? Значит, он что скажет? «Я даю десятину на миссионерские поля, чтобы там бесов гнали. Но ничего, говорит, у них все равно не выйдет. Но для того, чтобы посчитали, что это Божье дело, и вот, вот такие деньги я даю». «Она это и сказала. Нет, мы сегодня молиться не будем». «А почему?» «Ну, бери стрелы, бей в пол». «Не, хватит».
«Хватит, ну-ну-ну, нельзя, нельзя».
«А что нельзя?»
«Ну, а на что я буду жить?»
«Ну, освящение будет? Кровь Христа будет работать? А если она частично начнет раскрывать, что, зачем и почему, то вечером придет хозяин, да? И что он ей будет? Массаж горлу делать, да, называется, душить? Э?
Встань, освяти народ, скажи, освятитесь к утру, ибо так говорит Господь Бог Израилев. Заклятое среди тебя, Израиль, посему ты не можешь устоять пред врагами твоими, доколе не отделишь от себя заклятого».
Не можем устоять? Давайте честно. Сколько случаев в нашей жизни мы не можем устоять? Скандалы, неприятности, потеряли чистоту, святость, это искушение. Ну, подождите, подождите минуточку. А наш Иисус устоял? Один из ответов. Он Бог. Но, не надо. Он был искушен во всем, кроме греха. На него, если на нас 1-2 демона нападает, а на него напало все, 1/3 ангелов. Ну, у Бога 3/3, так было, будем говорить. И вот 1/3 дьявол их совратил. И вот 1/3 стало демоны, бесы, как там их называют. Ну, короче, его служителя. То Священное Писание, если внимательно изучать, то получается, на нашего Господа навалилась вот эта вся тьма.
И он сохранился.
А о чем мы не можем устоять?
Потому что у нас есть проблемы.
Если мы будем говорить о слабости, слабость...
А что это такое? Если быть откровенно честными и глубже рассмотреть вопрос духовной слабости, то это порочность. Сегодня я не буду этого касаться, у нас это не в теме. Проявления вот эти. Ну, Священное Писание так говорит, чтобы было понятно. Боящийся несовершен в любви. Совершенная любовь изгоняет что? Страх. У нас когда-то будет эта тема.
Ну, может быть, оно среди темы пойдет. Ну, сегодня не знаю, может, следующее дело покажет. Как это так? Это же настолько серьезно, так просто описывается. Фактически получается, что с нами происходит, это надо рассмотреть поглубже. Почему, зачем и откуда вам. Итак, вопрос освящения. Чтобы мы понимали, сейчас мы найдем одно такое из мест Писания, очень-очень-очень, ой-ой-ой. Иезекииль, 36 глава, только 23 стих. Ну, там, конечно, можно дальше прочитать. Возможно, мы сегодня и прочитаем это, но самое главное нас интересует 23 стих. И когда этот стих открылся, я ой-ой-ой, думаю, вот это да. Ой-ой-ой. Сейчас будем все ой-ой-окать. Иезекииль 36, 23. Бог говорит: «И освящу великое имя мое». И сегодня не будем этого касаться. Как Божье имя нуждается в освящении? Ну, так интересно звучит. Другое место Писания говорит: «Господа Бога святите в сердцах ваших». По-другому это звучит так. Это люди или человеки, он, она не играет роли, у которых в сердце стези направлены к Богу. Не ноги на собрание направлены, или как, понимаете? Можно сидеть на собрании, да толк от этого. Что сидит человек, что его нет на собрании. Это отдельный разговор. Сегодня я пока не буду очень детально этого касаться. Нам надо дальше посмотреть. Ну, возможно, какие-то детали будут. «И освящу великое имя мое, бесславимое, бесславимое у народов». То есть мое имя, Божье имя, стало в бесславии у народов. А почему? «И освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его. И узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою пред глазами их». Вы знаете, это очень страшное место Писания. Очень страшное. Почему страшное? «Приближающийся ко мне, освящусь и прославлюсь», сказал Бог Моисею передать эти слова Аарону. Когда сыновья Аарона принесли чуждый огонь в кадильнице, угли, взятые не жертвенника неба. Почему жертвенник неба? Потому что если внимательно рассматривать, никогда никто не подкладывал огня, когда делали жертвенники Господни. Огонь падал с неба. А потом этот огонь поддерживался. И когда Бог говорит: «Огонь на жертвеннике да не угасает», это интересная фраза. Ну да, конечно, дрова будем сейчас подкладывать, жертву будем подкладывать. Но, не надо, не надо. Откуда взялся огонь на жертвеннике? Вот туда надо пойти. И когда под именем, у нас были темы, сейчас не помню, как давно, несколько раз уже на протяжении истории этой церкви. Вот, и когда этот огонь не спадает, вот теперь ты подкладывай дрова, подкладывай жертву. Мы с вами разбирали, когда в храм Соломон построил, и огонь не спал, ну, понятно, там жертвенник был, там дрова были, вот, там жертва была рассеченная, а огня не было. И вот не спал огонь. И что дальше? Илья, когда, помните, сделал, там, ну, там написано, огонь не спал и пожрал. И камни пожрал, и все пожрал, абсолютно. И жертву пожрал, и дрова, и воду. Ну, у меня сразу возникает вопрос. И потом она погасла, или огонь оставался, а ничего уже не было? Правда, да, хороший вопрос? Не? Ну, если все пожрал, должен угаснуть. Кто знает. Я что-то смотрю, что это могло и остаться. Знаете, почему могло остаться и должно было бы остаться? Это очень интересное событие. Когда Моисей далеко-далеко на Божью гору Хариф погнал овец, когда он убежал из Египта, да? А еще в Египет Бог не послал Моисея. Вот. И он посмотрел, говорит: о, куст горит и не сгорает. Куст в огне. по времени, судя, ну, часов-то не было, ну, по времени должен сгореть, не сгорает. Поэтому для меня звучит так, что когда огонь не спал и пожал жертву, дрова, камни, от жертвенника ничего не осталось, воду, ну, конечно, куда вода денется? Конечно, оттуда ничего не останется. Там могло и землю пожрать. Да я смотрю, так очень интересно, а я сомневаюсь, что огонь погас. Потому что у Моисея огонь горел. И когда Бог говорит, вот тебе знамение, вот на этой горе вы принесете мне жертвоприношение, здесь будет у вас жертвенник. Я смотрю так с интересными глазами на вот этот куст. А вы не? Он погас? Для людей окружающих, возможно, погас. А может и остался, чтобы окружающие могли увидеть, если кто придет на гору. Может быть. Для меня звучит, что к этому месту должен был прийти народ Израиля. Для меня звучит, что вот здесь. Потому что когда огонь упал на жертвенник, который на гумне Орны Иосиянина сделал Давид, там нельзя было огня подкладывать. А над головой, понимаете, стоит ангел. Поднять голову наверх страшно. И вот у него меч. Правда, против Иерусалима держал меч, а потом Бог говорит, опусти его. Опустил. А теперь куда меч идет, против чего? И меч показывает, вот на это место. Вот здесь сейчас делает жертвенник. И вот делает жертвенник, и все время над головой висячий меч в руке. Да? Интересное чувство, нет? Смотреть, не смотреть. Там сердце разрывается от ужаса. Ладно, ну хорошо. Знаете, это приговор к смерти иметь, чтобы мы понимали. Ладно, камни сделаны, земля или камни. Дальше, дрова. Хорошо, жертва рассечена, вымыта, все приготовлено. А ложить огонь нельзя, а надо кричать. И был услышан наш Господь сильный вопль со слезами нет за свое благоговение. Помним, да, тему? Это звучит, что сейчас Давид будет услышан за свое благоговение. Там покаяние, признание, исповедание. Во-первых, славы Божьей, Его справедливости, справедливое называние своих вещей, своими вещами, что и как. И когда молитва вот этого осознания покаяния, это очень интересный вопрос, что такое освящение, произошло, вот теперь огонь раз и падает. Вот. И вот теперь Бог говорит, ну теперь можешь меч в ножны. Как вы думаете, Давид это видел, слышал? Когда почитаете, раз там написано, это звучит так. Давид это имел интересное ухо. Он слышал в шуме листьев тутовых деревьев, пошли шаги или нет. Попробуйте, вот когда листья шелестят, услышать шаги. Какие шаги? Вы что там? А Бог сказал, по верхушкам тутовых деревьев ты услышишь идущего. Ты должен отличить, где шаги начались, а где шум листьев. Поэтому для меня звучит, что когда огонь упал, то там Давид кричит, так вот он жертвенник Господень, да вот он храм. Давид, а что ты слышишь? Я слышу шелест. Какой ты слышишь? Я слышу, как рука с мечом поднимается. Я, говорит, знаю, что он делает. Что, кто? Ангел. И что? Я слышу, как меч входит в ножны. Ножны – это чехол, в который вставляешь меч. Слышать духовным ухом духовное действие духовного меча, входящего в духовные ножны. Огонь. Ладно. Так вот, говорит, я в приближающейся ко мне освящусь и прославлюсь. Так вот, сыновья Аарона взяли чуждый огонь. Угли взяли не оттуда. Вопрос не в этом. Хотя и в этом. И вот они пришли пред Богом. И вышел огонь, и они умерли. И Моисей говорит, Аарон, вот то, о чем Бог говорил. В приближающихся ко мне освящусь. Почему я сказал? Говорит, это страшное место. И освящу великое имя мое. бесславимое у народов, среди которых вы обесславили Его, и узнают народы. Боже помилуй. Значит, что будет? Сыновья Аарона будут. Но мы сейчас не сюда идем. Скажите. И вот мы принимаем Христа своим Спасителем. И читаем. А он посмотрел и говорит, да. А уже, говорит, сколько времени прошло от того дня? Тоже да. Да, я, говорит, освящу великое имя мое, бесславимое вами от дня вашего принятия Христа Спасителем. От дня тогда, когда я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Вы бесславили имя мое от того дня, когда обручил вас единому мужу Иисусу Христу. Давай. Святые да освящаются еще? Что делать? Боже, ну по головке нас погладь. Подожди, подожди. Он говорит, и вот сейчас я поглажу по головке. Кого люблю, тех обличаю и наказываю. Вы знаете, у любви есть очень сильная сила наказания. Очень сильная. Когда ты знаешь, что ты натворил чудес, в кавычках, и ты бесславишь, и бесславил, или бесславила имя Божие, и ты ожидаешь, что теперь Бог с тобой будет разбираться по-настоящему, и ждешь, что сейчас Он с тобой займется, и вдруг Он с тобой занимается со мной, с вами, с нами, и Он занимается любовью. Ой, это такое чувство, это не передашь его словами. Что это значит? Ждешь взыскания, а его нет. Ждешь наказания, а его нет. Ждешь расплаты, а нет. И ты начинаешь понимать, что он тебя так сильно любит. И говорит, я тебя не буду наказывать вообще никак. Ничего не буду тебе говорить. Ты и сам все знаешь. Это вот что-то наподобие у Исаии. Он как увидел, как закричал, Господи, 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 да я погиб. Знаете, как это звучит? А я тебе не дам погибнуть. Да я же посмотри, с беззаконием и с грехами. Ну, я пришел для того, чтобы теперь у тебя была святость. Боже, ну ты знаешь, но ведь у меня был процесс очищения, освящения, я его остановил. Ну, а теперь будешь продолжать. Ну, у меня светильник погас. А я пришел, чтобы его возжечь. Так у меня же тьма. А я пришел для того, чтобы просветить твою тьму. Ты я потерял радость спасения. Я для того пришел, чтобы ее тебе вернуть. Давай. Поэтому у Бога есть разные методы, как Он это делает. Но нам надо быть честными и согласиться, что мы бесславили имя нашего Господа. А теперь каждый проверяй. От дня принятия Христа своим Спасителем. Обещание Богу любви, недоброй совести, пожалуйста, не путайте. Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Здесь говорится о любви, взаимоотношениях в любви. Еще водного крещения нету. Оно будет. Мы с вами разбирали, почему Дух Святой был послан. И да, Петр говорит, ну Иисус, Бог, Сын Божий, дал Духа Святого повинующимся Ему. В трех пунктах повинующиеся Ему приняли как Спасителя, и взаимоотношения спасенный и Спаситель, чистые, не нарушенные, признали. Родились в Боге отец и дети, чистые взаимоотношения, неповрежденные. Обрученные Христу чистой девой, любовь. Его приняли и ему взаимную дали. И вот в этих трех пунктах сердцеведец Бог видит и подтверждает. Но теперь можно дать им Святого Духа. Ага. А теперь каждый проверяй, как мы принимали Духа Святого. Вот так, да, как в доме Корнелия. 99%, что нет. Значит, вот такое, знаете, вот такие молитвы о принятии Духа Святого, с такой проблемой, говорит о вопросе, что мы бесславили имя Божие. И там Петр говорит, ну раз сердцеведец Бог дал свидетельство такое, кто теперь может запретить вам идти на водное крещение? Вот такое у нас было водное крещение. 99%, что нет. А что ты про всех говоришь? А я не сказал 100%. За долгие годы работы с народом я чего не осмотрелся. Мало, конечно, осмотрелся, но насмотрелся. Сплошь и рядом. И когда решались вопросы покаяния и исповедания, люди на дыбы становились. И прикрывались чем хотите. Сегодня я не буду это разбирать. Оно не нужно. Какими местами Писания прикрывались. Но потом, наконец, у них... Ну, изменение произошло, Бог произвел свою работу, ну, по-другому как еще назвать. И они захотели покаяться. И пришли на исповедание, на покаяние. Ой, что там только не было. Ой, какие там глубины только были. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. До чего люди докатывались. Это уже детали, не играет роли. Какие виды греха? Мужчины, женщины, без разницы. Не смейтесь, что мужские и женские грехи, я сейчас не об этом. Вот. И когда получали полное освобождение, я практически всем задавал один такой вопрос. Скажи, из-за каких видов грехов ты не хотел исповедоваться и каяться? Ну, я не буду называть. Какой вид греха? И что интересно, пускай будет такое слово, интересно, удивительно. Да нет, это не удивительно, это не интересно. Не знаю, какое слово сказать. Все те, которые были противники исповедания и покаяния, все имели проблему в грехе одного и того же имени, фамилии и отчества. Одинаково. Просто у кого-то более сюда, у кого-то сюда, у кого-то туда, у кого-то сюда. Всего лишь разница, понимаете? Самый главный профилирующий грех. Это правда. Дело в том, что я их спрашивал по одному, понимаете? И никто не знал, что я буду спрашивать. Я говорю, скажи, а что за причина, почему у тебя не было исповеданий, покаяния? Из-за какого вида греха? Вот из-за этого. Все. И когда человек очистился, освободился, он прямо говорит, вот из-за этого, из-за этого. Прославился Бог. Я говорю, хорошо. А тебе представь, сколько ты времени в таком состоянии. Ну, один классический такой пример приведу. Очень простой. Ему лет 35, наверное. Условная такая цифра, у него жена. Ну, трое детишек, наверное. Ну, примерно так. Вот. Он находит все отговорки, почему он никак не может прийти на собрание. Ну, никак. Ну, вы что? Ну, ничего не получается. И то надо, и то надо, и то надо. Ну, воскресенье еще куда ни шло. Придет позже всех, уйдет раньше всех, потому что все надо, везде надо. Вот. Он всем нужен, и все ему нужны. Ну, сейчас не вопрос грехов. Ладно. Она не делает это вообще. И вот... Кто-то из друзей с ним беседовал. Ну и вот они приходят. Я говорю, а чего вы пришли? Да вот, говорит, он пожелал, чтобы мы побеседовали. И когда стали беседовать, часа полтора, наверное, два. Это получился день собрания. На неделе. И он успел, пускай будет такое слово, по времени. То есть, ну, скоро на собрание надо идти, понимаете. Вот до этого времени, вот это я имею в виду, он успел. Покаяние, осознание, исповедание, отречение, молитва. И он радостный пошел домой. Ха. На другой день приходит друг и говорит, ты знаешь, что случилось? Вот тот, который его привел. Что случилось? Жена этого мужчины ко мне подошла. И что? Слушай, что вы сказали моему мужу? Он прибежал, всех поднял. Быстренько собираемся на собрание. Скорее, скорее. А я говорю, смотрю. Я его не узнаю. Как такое? Что случилось? Он говорит, вот я был на беседе. Что вы ему сказали? Святой да освещается еще. Что еще сказали? Всего не вспомнишь. Ощущи. И на собрание, и все. А то предлоги туда, поехать туда, туда, туда. Как очистился. О, с дорогу знает, и время знает, и ревность есть, и желание. Ну, чтобы было понятно, когда Исаию читаешь, ну, там так красиво это описывается. Вот, беззаконие твое удалено, грех твой очищен. И говорит, уши как будто открылись, есть такое выражение. А Бог говорит, знаете, евреи, они научились у Бога. А Бог по-еврейски начинает, не на языке, а вот в таком обороте фраз. Кого мне послать? Кто пойдет для нас? А в сторону Исаии вообще ее лица не поворачивает. Господи, вот я, пошли меня, я пойду, я... Да, сегодня Сюда смотри. Не смотрит. Я говорю, ты узнаешь во время собрания, почему я тебя спросил, почему ты решила прочитать это место Писания. Пусть сюда повернется. Сюда смотри. Я тебе сказал, я говорю, почему ты прочитал это место Писания? И ты рассказываешь. И говорю, я тебе отдам ответ во время собрания, почему я тебе сказал это. Слышишь, почему? Мы сейчас говорим об Исаии. А ты читала место Писания. Исаия сказал эти слова, когда увидел славу Божию. Понял? Видишь, какое сочетание? Это сейчас каждому из вас, что вы читали ваши стихи, ваши, ну что вам Бог дал? Откуда вы брали тоже детали? Каждые вот эти стихи, они все в теме сидят. И Бог говорит, кого мне послать? Он говорит, вот он я, пошли меня. Иисус вспоминает об этом, когда он увидел славу. Славу, слово «увидел славу» говорит, увидел славу и в славе его свое бесславие. Глубокое покаяние и входит в славу Божью. По-другому звучит так. Исаия, имя Божье было бесславимое тобою, твоей жизнью. Ну так. Но беззаконие и грех очищено, снято. Послушайте. Он 5 глав отпророчествовал. Когда это с ним случилось? Я не могу ответить. Я не вникал в эти вопросы. А сколько лет у нас прошло, и мы бесславили имя Бога нашей жизнью, поступками, словами, мыслями, ну и прочим. Ну а какая степень освящения, а? Я скажу, какая. 2 Паралипоменон отвечает, какая степень. 2 Паралипоменон, 29 глава, стих 31. Ну, там очень большое освящение идет про этот царь Езекия. Ну, там очень много описано. Ну, берем этот стих, и то не весь стих, просто конец, но я читаю стих, чтобы было понятно всего лишь. И скажу, на что обращаю внимание. 2 Паралипоменон, 29-34. Но священников было мало. Это нормально? Здесь написано, что это ненормальность. И они не могли сдирать кож со всех всесожжений, потому что рук не хватало. И помогали им братья их левиты, а должны делать священники, а мы царственное священство. И помогали им братья их левиты до окончания дела, доколе освятились. Фух, аж устали ждать, когда же они освятятся. Вот я и ты, и мы с тобой. Доколе освятятся прочие священники. Почему? Ибо левиты были более тщательны и в освящении себя, нежели священники. Молодежь более тщательна в освящении своем, нежели давнишние члены церкви. Закоренелые. Нас не пробьешь. А молодежь рыдает, каются, особенно, а мы на них смотрим. Ну, как пеньки. Разные пеньки есть, знаете, да, есть баобаба пеньки. Баобаб, знаешь, что такое баобаб? Это такое, где меня подвели к молодому баобабчику. Высота его была, ну, немножко выше 1,5 моих роста. И что это за бочка? Это баобаб. Это вот обхват называется, вот человек стоит и 2 руки, да? Сколько таких обхватов? Ну, наверное, примерно... 4 человека, вот таких, как я, должны были, если не 5, вот так вот, рука к руке, по кругу, называется обхват. 4 обхвата, 5 обхватов. Вот такая бочка. Ну, не очень высокая, понимаете, вот полтора роста примерно. И ветки растут. И все такое. На картинках видел, на фотографиях видел, а никогда натуральную не видел. Ну, пенек. Или такого пенька оставить, это же вообще, о, дуб дубом. Так? Но мы священники. Ну, что мы читаем? Левиты были более тщательны в освящении себя, нежели священники. Надо работать. Не достучишься. Надо освещаться. Остановка. Так что же делать, в конце концов? А почему такая реакция? Сидит там. Что сидит? Прошлая тема показала, что сидит. Грехи юности. С которыми вошли. Петр говорит. Я только начал говорить. А они приняли Святого Духа. Найдите таких. Да, на земном шаре есть такие. Только их очень мало. Что только не делается, чтобы заставить человека принять Святого Духа. Кошмар какой-то. А зачем это делать? Приведи, говорит, свою жизнь в порядок. Так это увидишь. Они, говорит, привели. Сердцеведец Бог дал им такое же благословение, как и нам начали. Сердцеведец Бог. Теперь освящение. Что значит освящение? Давайте берем Ветхозаветнее Писание. Какими методами освящались? Пока не люди, но и люди тоже. Книга Левит. Отсюда будет очень большой-большой пример для нас с вами. Я не знаю, за что хвататься. За голову, за сердце. Как-то у нас были темы, я не помню названий, но сюжет был очень такой богатый. Мы сейчас Исход будем читать. Исхода, 29 глава. Вот. И там стоял вопрос. Неверующий муж освящается верующей женой. И неверующая жена освящается верующим мужем. И потому дети ваши святы. Ну, примерно. И когда мы разбирали с вами эти вопросы, Бог зачел внимание, по нашим деточкам видно цену нашей святости. Чью? Вот у меня, знаешь, какой муж? Понятно. Но это из-за мужа такие дети. Не исключено. Не исключено. А через тебя жена как получается освящение? А вот у меня такая жена, никому не пожелаешь, сам нашел себе на голову. Ну, понятно. Так что дети виноваты из-за жены. Ну, конечно, а как же? Яблочко от яблоньки же далеко же не катится. Ну, понятно. Ну, ты по-другому скажи. Ну, а какова в тебе святость? Ну, а дети освящались через эту святость? Через большой крехот. Да, да, нет, нет. Освящение? Вопрос серьезный. Читаем. Исхода, 29 глава. Это процесс, момент, процесс действия, когда делается вот скиния, ну, скиния, да, скиния. Переносной храм назовем. Моисей делает переносной храм, он уже на горе побывал. Бог сказал, вот на горе, которая тебе показана, ты вот должен все точно сделать, как тебе там было показано по образу. Я сейчас не буду разбирать эти вопросы, но это очень серьезно. Я буду называть некоторые стихи, и все подряд не будем читать, объем большой. Значит, Исхода, 29 глава, 37 стих, пока. «Семь дней очищай жертвенник». Сейчас не разбираем вопрос, зачем семь, почему семь, а почему быстрее нельзя. Сейчас не это главное. «И освети его». То есть жертвенник, освяти. «И будет жертвенник, святыня великая. Все, прикасающееся к жертвеннику, освятится». Да? Это правда? Ну, Бог сказал. Пожалуйста, что я задаю вопрос, я не под сомнение ставлю, под рассуждение. Хорошо? Будьте очень осторожны. И у народа Израиля были моменты. Бог предупреждал, если преступник или преступница, но это уже детали, ну, человек, преступник, которого надо убить, бежит к скинию или к храму, и жертвенник, это, ну, вот, прямоугольной такой формы, квадратный, прямоугольный, это уже детали, ладно. Ящик назовем там или как. Вот, и здесь вот дрова ложатся, и вот здесь вот угли, потом получается, здесь ложится животное. А там четыре рога есть, как рога такие сделаны на края, и вот за эти рога ведите жертву, вяжите к рогам жертвенника. Ее привязывали, заколали тут, и вот кровь на рога жертвенника, вот, остальную кровь подножье выливали, но это уже детали, процесс жертвоприношения, потом ее разрезали, там вымывали ноги, это уже детали, ноги внутренности, и ложили, и вот заколотая она сгорала. Жертвоприношение, жертвенник работает. Дальше, надо понимать, что, ну сейчас я все детали не буду касаться в этом направлении. И вот смотрите, мы сегодня будем с вами читать, что эти рога жертвенника покрывались в первом начале до жертвы кровью. Обязательно. А еще елеем. И вообще весь жертвенник окроплялся. Сегодня тоже почитаем. Мы сейчас не сюда идем. Знаете, куда мы идем? И вот когда преступник, которого или преступница должны были схватить и убить, эти люди бежали к вот этому жертвеннику и хватались за роги этого жертвенника. Знаете, как это называется? Я жертва, заколайте меня. А с другой стороны, освяти его жертвенник этот, и будет жертвенник святыня великая, все прикасающееся к жертвеннику освятится. Знаешь, получается, на беглый взгляд, это преступник, которого надо убивать за беззаконие, хватается за роги жертвенника. Значит, теперь должен освятиться? Ну, давайте. Согласно этого местописания, получается, вроде должен освятиться. А Бог говорит, и от жертвенника бери на смерть. А почему? А потому что то, что за роги берется, не дает освящения. Так что, ты же сказал, Боже, что это жертвенник великая святыня, все, что прикоснется к жертвеннику, освятится. А чего? Значит, он же освятился? Он говорит, вот тут-то и проблема. Освятятся только те, которые принимают это покаяние. Разбойник на кресте освятился, а второй и не освятился. Один идет к Иисусу в царствие его, ныне будешь со мною в раю, а другой куда идет? Погибель вечную. А вот они, роги жертвенника, вот он, жертвенник. Вот он, сам Сын Божий. Ну, давай. Кто-то говорит, вот Бог не дал Иуде покаяния. Я так порассуждал, я говорю, а я считаю, что дал. А что он не покаялся? А, это уже вопрос к Иуде, который предал. А где дал? Я говорю, я скажу, где. Я говорю, два момента и два места покажу. Когда Иуда пришел и целованием сказал, вот кого я поцелую, того уберите. Помни, да, в Гефсиманском саду? Иисус говорит, Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого? Ну, то есть уже раскрыл тебя полностью, ну куда еще? А ведь когда на вечере были, не я ли, он говорит, ты говоришь. Ну что, ты что, не понял, что я тебе уже так сказал? Что ты предатель? Так что получается три момента. Один до предательство, предательство как законченная форма. Дальше, второй момент. Ну, мы сейчас на три выходим, ну, два основных, да? Или первый основной получается. Вот ты целованием предаешь, шанс дан? Дан. Потом берет и бросает деньги, говорит, я предал кровь невинную. Ну, так иди на Голгофу, иди к подножию креста и кричи, Господи, я признаю себя. Посмотри, что я сделал. А что ты не идешь? Тогда разбойник успел, один успел. А что второй не захотел? Иуда не захотел. А, значит, Бог не дал покаяния второму разбойнику. Да, что вы говорите? Так дал или не дал?
Дал.
Принял?
Не принял.
Вот точно так, как вот это, о которой я сказал. Кровь Христа, кровь Христа! Слушай, да ты покайся, что ты отвергла кровь Христа. А потом зови кровь Христа.
Я не могу сказать про ее внутренность, я не задал ей этого вопроса. А когда душил сатана, ты покаялась в том, что ты не захотела в свое время покаяться? Вот это я единственное не спросил. Не до того было.
Уж если она покаялась, тогда да. Тогда можно согласиться, что да, дьявол отпустил, перестал душить, потому что она осознала. И теперь тогда кровь стала работать.
Так, жертвенник? Ага. Скажите, медный змей был для всего Израиля в пустыне?
Да. И все ужаленные имели предоставленную им возможность смотреть на медного змея?
Да.
А как случилось, что столько людей погибло от змей? Ну как такое может быть? Правда, хороший вопрос? Такой простой вопрос. Ну вот вам медный змей, чего вы погибаете? Ну вам же сказано, укусили змеюки его. Ну и смотрите на медного змея.
А нет.
А давайте сегодня себя проверяем. В момент укуса грехом мы смотрим на медного змея?
Не получается.
Мы смотрим на Иисуса Христа в момент, когда грех укусил?
Не получается.
Кто-то из молодых мне задал вопросы. Очень интересно рассказал. Вот, говорит, вошел или вошла в грех? Какая разница какой? А мне говорит, ну что ты же делаешь? Ну сейчас я, говорит, догрешу и потом покаюсь.
Сколько этому человеку лет? Ну, наверное, лет 16. Он, она не играет роли.
Ну, честно, правда, не? А мы?
Мы стоим на своей правоте.
Левиты, понимаете, освящаются.
А мы тут же и говорим, и царственное священство. Да упертые. Ну точно, короче, Исахаровые братья и сестры. Исахар, осел крепкий, ослица крепкая.
Дальше. А если не так, ну тогда и Дану, братики и сестрички, аспид глухие. Так уж жалим, что мало не покажется. Кто-то молодой говорил, говорит, да, говорит, со старенькими, если, говорит, с пожилыми разговаривать, то они, говорит, как укусят тебя, то ты, говорит, долго чесаться будешь. Ну, такая справедливость. Понимаешь, что сказал?
Знают, как укусить, чтоб тебе больно было.
Объясняю. Деревня. Христианских дворов 5-6-7, ну, на каком-то расстоянии друг от друга. У каждого свое хозяйство, ну, куры, свиньи там, ну, у кого что, понимаете. Коровы, вот. Кому не придут, куры спокойненько ходят, а кому-то приходят, это ж звери. Хитромудрые змеюки. Куры. И вот клюет, понимаешь, другая бежит, никакого дела до нее не имела. Так, это встала, бежит, надо ей сделать. И вот она хватает за перо и знает, куда дернуть перо, чтобы больнее было. С таким знанием работает, а так кричит, а это ее как зверье. Знаете, еще рассказываю.
Ну и кто-то там городской, когда приехал, и говорит, слушайте, а что, говорит, такое с вашими курями?
Вот в том дворе спокойные у христиан куры, вот там спокойные, вот там спокойные, вот там спокойные. А вот здесь, а у вас, говорит, вот такие, как звери. Все подолбанные, все поклеванные, перья повыщипанные, выдерганные, до крови уже там тело видно.
И знаете, какой ответ? Какие мы, такие наши куры.
Детвора скубятся до крови. Он мне вот это, она мне вот это.
Да?
Ну, так вот, жертвенник, великая святыня, прикоснулись и осветились. Ну да, но оказывается и нет. А нет заключается в том, что медный змей висит, а людей хоронят. Иисус на кресте, один идет в небо, другой идет в ад. Значит, двое на постели, одна идет в небо, другой идет в ад. Или один идет в небо, другая идет в ад. Но для Иуды, значит, было это покаяние? Было. Ладно. Вот книга Откровения говорит, я дал ей время. Ну, там написано конкретно. Я дал ей время покаяться, но она не захотела. Значит, я дал ему время, чтобы покаялся, но не захотел. Я дал им время, но они не захотели. Ну, тогда, говорит, я помогу горизонтально, вот положу, вот, ну, чтобы помочь покаяться. Вот давайте, братья и сестры, мы будем молиться. Вот она слегла, он слег, вот за них надо молиться, чтобы Бог их восстановил, чтобы они стали ходить, а не лежали. Бог говорит, отойди в сторону и не мешай. Я разговаривал, пока они ходили. Они не понимают, я их положил. Глядишь, достучусь. Скажите, можно за таких молиться, чтобы они встали? Духовно, да, чтобы они духовно встали, покаялись, очистились, осветились. Нужно молиться. А за исцеление тела? Ни в коем случае. За исцеление духа души? Да. Так святые остановили освящение. Говорит, я им должен помочь. Жертвенник? Великая святыня? Какие мы жертвенники? Значит, вот неверующий муж освящается жертвенником под именем верующая жена. Но есть такие мужья, их сколько хочешь освящай, как вот этот разбойник второй на кресте. Сам Сын Божий, вот он, и никак осветить не может. Но причина-то не во Христе, а в ком? В человеке. Бог сказал, вот медный змей, говорит, я отвечаю за мое слово. Вы, говорит, только посмотрите. Умудряемся остаться так. Дальше, в этой же главе Исхода, ниже, все про жертвенник говорится, 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 говорится. И вот 42 стих. Это всесожжение постоянное в роды ваши пред дверями скинии собрания пред Господом. Ух ты! Это, смотрите, это получается место для всех. Где будет открываться вам, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобою. С кем с тобою? Для меня, знаете, как звучит это? Вот я, ты, мы, вы, вот пришли, и вот эту жертву принесли. Ну, пускай будет так, да? И вот эту жертву возносят, и мы соучастники в этом вопросе. В положительном смысле слова. И я буду открываться вам, кому? Священникам, левитам, которые будут это приносить? Она. И мне, и тебе. Потому что мы пришли с жертвоприношением. Я, говорит, вот здесь буду освящать вас. Я здесь буду соприкасаться, я здесь буду говорить. Там буду открываться сынам Израилевым. Здесь же не о священниках говорится, не о левитах. Значит, мы, пришедшие с нашим жертвоприношением. И там он нам будет открываться. Для меня звучит так. Вот он жертвенник, который создал по слову Бога. Бог сказал ангелу, вот на этом месте останавливайся на гумне урны иусянина. И вот, вот на этом месте, ниже под тобой, так, если выразить, ты же на воздухе стоишь, вот куда ты меч опустил, вот на это место... Вот скажи Гаду, Гад, пророк Гад, пойди скажи Давиду, вот, вот на это вот место, вот сейчас, где меч опущен, он должен сделать жертвенник. И там я ему откроюсь. Он Давид спрашивал, где будет храм. Я ему не разрешил нигде делать храма. Чертежи, говорит, есть. Благословение есть. Он, говорит, получил. Камни есть. Ну, все, строительный материал, деньги, все есть. Я, говорит, а я не дал места. Вот я, говорит, ему там откроюсь. Ну, вот он приходит. И вот он приносит жертву. А что за жертву принес Давид? Что, эти бугаев, быков заколол? Нет. Я бы, говорит, тебе принес бы эту жертву, но ты ее не восхотел, ты не восхочешь это. Дух смиренный, сердце сокрушенное, вот что. 50-й псалом. Я бы тебе, говорит, принес бы жертвоприношение, ты не благоволишь к ним. Знаете, как звучит? Ты знаешь, я и это сделаю в церкви, и это сделаю, и это сделаю, и это, и это, и это, и миссионерские поля, и вот туда поедем, и вот там сделаем, и благовествование будет. Он говорит, а я не хочу этого. Это, говорит, большая суета, но ты ничего не делаешь для внутреннего человека. Твой внутренний человек так и не освящается. Духа смиренного нету, сердца сокрушенного не вижу. А суеты вот этой, тьма тьмущая, это не есть освящение. Так вот у Давида освящение, вот сейчас он там стоит. На коленях или вообще распластавшись, то есть вот так вот ниц полностью на лице лежащий. Сердце смиренное, дух сокрушенный, да? Чаша наполняется. И вот мы останавливаемся на вопросе. Вот он жертвенник, вот он огонь не спал. И вот тут я, говорит, буду, читаем, там буду открываться Давиду. И осветится место сие славой моею. Освящение славы Божьей, когда он начинает с нами говорить, мы с ним. Осветилось славой место, когда Исаия увидел, назвал вещи своими именами. Осветилось. Я явился ему. И я свящу скинию собрания. А теперь идем в семью. Я свящу скинию. А наши дома, наши семьи, скиния собрания, да? Да, не? Не? Да? И мы исполняемся Духа Святого. Когда как? И вот там огонь Божьего помазания сходит на нас. Хороший вопрос. И там Бог открывается для нас. Ну, у кого где открывается? Бывает, в семью свою входишь и открывается. Бывает, на кухню входишь и открывается. Бывает, посуду моешь и там открывается. Потому что, ну, видимо, рассуждения идут об очищении, об омовении, освобождении. Да? Бывает, в тайной комнате, или, в смысле, тайная комната, немножко удачное такое слово. Но, в смысле, вот, где можешь отвернуться лицом к стенке, чтобы никто не мешал. Бывает момент, ты моешь посуду, все вокруг ходят на кухню, а у тебя общение с небом. Не смотри такому человеку в лицо, не мешай. У него, у нее сейчас вот общение с Богом. Бывает омовение ног идет, и рыдают, не держи свои слезы, пускай. Или когда принимаешь чашу спасения, ломимое святое тело, пролитая святая кровь. Да? Вот. Пожалуйста, плачь, это твое время. Это... Вот здесь тебе Бог будет открываться, здесь все, что хочешь, может происходить. В смысле, что хочешь, из того, что хочет Бог. В этом смысле. Освящу скинию собрания и жертвенник. И Аарона, и сынов их освящу, чтобы они священно действовали мне. Ой, не знаю, что со временем делать. Уже далеко бежит. Ну ладно, мы еще немножечко попробуем вложиться во время. Может, придется немножко быстрее двигаться. Ладно, левитов читаем. Практически то же самое событие, только с некоторыми деталями. Левитов, 8 глава. Возьмем 10. Ну, я буду называть стихи. 10. Левитов 8. «И взял Моисей елей помазание, и помазал скинию, и все, что в ней, и освятил». Это. Покропил им на жертвенник 7 раз, помазал жертвенник и все принадлежащее принадлежности его. Помазанием. Вот это да. И умывальницу подножья ее, чтобы освятить их. Для освящения. О, оказывается, и помазание еще идет. И возлил елей помазание на голову Аарона и помазал его, чтобы осветить его. Ну и дальше. Я уже пропускаю, дальше движемся. 15. Заколол он овна. И взял крови, и перстом своим возложил на роги жертвенника со всех сторон, очистил его. И там говорится о том, что и осветил его жертвенник. Интересно, что освящение включает в себя обязательно пролитую кровь, а обязательно елей помазания. В Новом Завете помазание. Мы приняли помазание, Да? Помазавший нас с вами есть Господь, чье помазание, когда приняли, в вас пребывает, оно не ложно, чему оно научило, сия благодать учит, фактически этому выходишь на Дух Святой. Кровь Христа и Дух Святой – неотъемлемые две детали. Дальше я так бегло буду двигаться. Вторая паралипоменон берем, ну, седьмая глава. В шестой главе заканчивается, храм уже построил Соломон, на жертвы все предложил, приготовлено, священники стоят, совершается молитва, глубочайшая молитва, и в это время, там описывается, но это уже детали, в какой момент, облако сходит, и священники не могут ничего больше делать, как только выйти оттуда. Они вышли, и служение священников превратилось в то, что они пали ниц пред славой Божьей, поклонились и славили Бога. И огонь после молитвы не спадает на жертвенник и пожирает, есть такая форма, активная форма сжигания, сгорания вот этой, что там на жертве. Ну, не то, что на жертве, на жертвеннике было. Вот тут и для меня звучит. И все, он сгорел, а жертвенник должен остаться. Но оно же должно погаснуть. Нет, тут же ни дров, ничего. Я вижу, что он остался гореть. Сколько это будет время? Это уже детали, нас сейчас это не интересует. Но я читаю 7 главу с 1 стиха, несколько стихов, и потом нам дальше нужно в этой главе, я скажу какие. 2 паралипоменон, 7 глава с 1. Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба. Интересно. Это что? Ну, после этого, как сошел, больше огня не надо было с неба сводить. Его надо было поддерживать дровами и жертвой. Теперь так получается. Когда на наш жертвенник сходит огонь? Должен сходить. Когда? Ага, вот туда идем. Это день принятия Христа своим Спасителем. Раз. Это момент в этом дне. Мы тут же рождаемся, наш Бог Отец, мы Его дети. Вот здесь должен огонь с неба падать. Вот в этих событиях. Дальше. Нас обручает Бог. Ну, через кого? Это уже детали. Мы невеста для Христа. Любовь. Это все, вот огонь не спадает на жертвенник. И моментально вот тут должен спадать Дух Святой на нас. Не сходить. Ну, скажи бы такое. Не спадать или сходить. Да? И облако сошло, да? Это закон? Да, закон. Если этого закона нету, нарушение, то бесславим имя Бога, и Он должен осветиться в нашей жизни. Значит, мы вот так вот, дешевое такое покаяние. Да, с разных сторон. Да, вопрос освящения. Да, серьезные вещи. Так почему мы хромаем в освящении? Потому что у нас вот такое начало. Какое начало? Такое и продолжение. Наставь отрока юношу в начале принятия Христа своим Спасителем. В начале рождения, как дитя Божие, в начале обручения. И всю жизнь состарится, такая же и будет, такой и будет. Даже отрока по занятиям принятия Христа, рождения в Боге, обручения Христу, отроческий духовный возраст, можно видеть, какая будет дальше жизнь в членстве церкви. И по сегодняшней нашей с вами жизни в церкви понятно, какое было у нас начало. Ну да? И когда говорится «святой да освящается еще», звучит так. Освящаться продолжать будут те, которые стали святыми вот в ту единицу времени. Он нас призвал званием святым. Да и аминь. Так говорит Священное Писание. А мы до конца, вот она освящалась, очищалась. Я не разбираю ее начало жизни. Допустим, оно было чисто. Что-то у нее там в жизни случилось. Вот она освещается, очищается, исповедует. Все, хватит. Больше у меня все нету. А нету? Дьявол говорит, хорошо, я тебе ночью приду, я тебе покажу. Есть у тебя или нет. И за горло взял. Ну, что получается? Начало? Вот поэтому... По ее вот этому проявлению понятно, как у нее было начало. Вот по нашему сегодняшнему проявлению жизни понятно, какие у нас начала. Когда, да, и мы с вами в прошлой теме коснулись, Бог показал нам конкретное место Писания. Никто, сотворивший чудо именем моим, вскоре не может меня злословить. Скоро ниспадания в грехи не будет. А когда проверяем себя, сколько мы продержались, и удивляться нечего. Вот оно начало. Если начало, начаток свят, то наша жизнь святая, и мы святые освящаемся. Если у нас пошла остановка, значит, есть там причины. Простой детский пример. Вот эта тема, с другой стороны, была открыта, и я был просто удивлен. Как-то я с вами делился. Меня попросили во имя Господне быть распорядителем пира. Ну, это не один раз было в истории, но вопрос не здесь. И вот тема, я думаю, Боже, как эту тему передавать на распорядительстве пира? Как? Это же не проповедь, а ты должен это передать. А сущность такая, наша привязанность. Думаю, вот это да, ну ладно. И вот я пришел, бракосочетание закончилось. Мне говорят, пойдем теперь покажем, где будет пир. Ты должен нам же глянуть. И вот и меня повели, я прихожу, я. А для меня все готово. Что готово, рассказываю. Значит, столы уже накрыты, это делалось в церковном помещении, свое помещение, понимаете. Цветы стоят в вазочках небольших, вот, ну, тяжелые такие вазочки, чтобы не перевернулись, вода, цветы. И к ним привязаны шарики надувные, которые надувают воздухом. Вот. Ну, один повыше, другой пониже, вот они все в воздухе парят, но подняться к потолку не могут. Почему? Привязанные. «Оставь его, он привязался к идолам, будет ли теперь Господь пасти его?» Знаем такое местописание, нет? Ну, 22-й псалом, «Господь пастырь мой». Да брось ты сказки рассказывать, ерундой не занимайся. «Привязался к идолам, привязался к идолам, Бог не будет твоим пастырем». Не надо 22-м псалом прикрываться. У нас же были темы? Были. Я подхожу к этому шарику. «Так, ну что, ты привязанный, да? Я его тебе опускаю, лети он, раз, и на месте». Я говорю, я знаю, к чему ты привязан. Я знаю длину твоей привязи. А Бог показал рассказать. Я почему сказал? И это вот сколько цветов в вазонах, столько же везде шарики привязаны. По, не один, там два, три, четыре, сейчас уже не помню. И на каждой, на разной высоте. А Бог, интересно, сказал такую вещь рассказать. И объясняет, вот у шарика 100 ниточек. Тоненькие, ты их не видишь, но они такие крепенькие, не порвешь. Но они все разной длины. Одна длиннее, другая короче, понимаете? Вот. Они не запутанные, все нормально. Так, и ты смотришь, что же держит? Так, одну нить, какую-то привязанность какого-то греха. Так, берешь, дергаешь, а шарик не шевелится. Нет, это не из-за этого греха, он привязанный на этой высоте, выше не поднимается. Так, и вот ищешь. Бывает, сразу случайно находишь, а бывает, половину не так подергаешь, нашел. А бывает, 99-ю только дернул, и то не пошел. Ах, вот это она! Ах, вот она! Вот где ты привязался, привязал. Я сейчас тебя освобожу. Вот твое покаяние и исповедание. Жик! И отрезал эту нитку. Шарик что делает, скажите? Жик! И поднялся. Оп, и остановился. Так ты к другому привязан, да? Другая к тебе привязалась нить греха. Так, и начинаешь, так, было 100, значит, уже 99 осталось, понимаешь? И начинаешь, морской бой играешь. Знаете, такое, клеточки. А1 мимо, А2 мимо, значит, я рядышком. А3, фух, ранил. Ну, играли детки? Вот то же самое. Так, и начинаешь следующего искать, греха. Так, вот из-за этого греха у меня нету духовного подъема, нету духовного роста. Я вот исповедуюсь, вы понимаете, вот Бог благословил меня, джик, видите, какой взлет? Я говорю, а что дальше не летишь? И этим, вот такой ерундой, игрой занимаемся мы. Святые, да, освящаются еще. Что вы говорите? В день принятия Христа мы вот какие ниточки оборвали? Видишь, мне как парит, мы поднялись. О чем разговоры? Бог и об этом позаботился. А ты, говорит, будешь говорить. Как такую тему раскрывать на распорядительстве пира? Они же все такие в настрое, понимаете? Дын-дын-дын-дын-дын. А Бог и об этом побеспокоился. Да, дал им, а, наверное, какие-то бабки там возьмут. Фу, шарики надули. Для того, чтобы до вас, до баба, как до пенек достучаться. Я никого не укоряю, ну, чтобы было понятно. Понимаете, как Бог работает? Ох, эти стрелки противные. Ладно, наверное, еще одно место, остальное больше не будем, мы будем молиться. И вот мы сейчас в Паралипоменоне, 2 Паралипоменон, 7 глава. Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил все сожжения и жертвы. И слава Господня наполнила дом. И не могли священники войти в дом Господен, потому что слава Господня наполнила дом Господен. И все сыны Израиля, видя, как сошел огонь и слава Господня на дом, пали лицом на землю, на помост и поклонились, и славословили Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Вот такое у нас было покаяние, вот так у нас была слава, да? Вот так огонь упал на жертвенник нашей внутренности в день покаяния, принятия Христа своим Спасителем. Ну, самое то начало, да? Вот так, да, было у нас, да? Вот так вот мы спасены от грехов, да? Вот так вот огонь у нас не спал, в облако такое сошло, да? Вот так у нас обручение Христу чистой девой, да? Вот так мы родились в Господе, да? И вот так Дух Святой во мне приняли. Ладно, вот теперь у нее было же покаяние, она же радовалась, и от этого освобождалась, и от этого у нее все больше и больше радости, правда, да? Да, правда? А потом говорит, ну все. И огонь не спал на жертвенник ее внутренности, да? И облако пришло, правда, да, не? А что ночью сатана пришел душить? Ну слушай, к нам же не пришел. А, мы хотим дождаться, чтобы пришел к нам в гости. А знаете, как он приходит? Упавшее семя при дороге во время проповеди. Он приходит и из сердца ворует. Парадокс. А как это он так заходит и из сердца берет и ворует? Чтобы мы не покаялись. Опа. Крадет, и мы не каемся. Где такое? Ладно. И вот мы в этой же главе, 2 Паралипоменон, 7 глава, теперь 12 стих. «И явился Господь Соломону ночью и сказал ему, я услышал молитву твою и избрал место сие и дом жертвоприношения». Ты знаешь, чего это видно? Знаю, Господи, облако сошло, огонь не спал. К нам тоже сошло облако, огонь не спал. Не приехали. А вот у нее огонь не спал, да, и... Ну, Бог же благоволил. Ну, позвольте, ну ведь она же исповедовалась, она же каялась. Давайте будем честны. И будет ей, что не скажет. По-другому, она получит столько, сколько оговорит. Она оговорила вот эти вопросы, и она получила освобождение. Дай аминь. В этих вопросах получила освобождение. Вот эти грехи она назвала, а в этих грехах он очистил ее. Дай аминь. А те? Слушайте, это же шедевры. Как-то от них можно избавляться. Но их нету. Так, шмык и назад. За свою спину. Значит, кровь Христа в сторону. Дальше по-другому. Он есть свет горящий, да? Всякий приходящий, чтобы не оставался во тьме. Что сделано этой душою? Она хоп и в тень. Ну да? Сколько раз мы в тень? Во всех вопросах, каких мы не захотели докаяться, мы ушли в тень. По-другому мы загасили светильник Господень или его перекрыли. Знаете как? У нас в родстве такая бабулька была, моя прапрабабка. Она хитрая честность на двух ногах была. Вот раньше был святой угол, иконостас, иконы там всякие, большие, маленькие, средние, ну, короче, на все случаи жизни. А потом в этот иконостас пришел голубоглазый.
Телевизор.
И заменил сразу все эти иконы. И стал главным богом. Ну, ладно. Ну, тогда еще телевизоров не было, а иконостас был. И обычно, когда приходили домой, я просто констатирую факт. И вот она была такая. А и свечки зажигала, и все остальные вопросы. И вот у нее была особая вот икона, которую она очень дорожила. И вот она подходила, как ангел, к этому святому углу, крестясь, протягивала святые руки к святой иконе, переворачивала лицом к стенке, крестилась, фух, теперь можно грешить. Погрешила, нагрешила, перегрешила, выгрешила. Теперь крестится, потихоньку подходит назад к этой иконе, которая лицом к стенке, переворачивает, и на нее крестится. Все. Тут такая косыночка завязывалась под горлышко. По-другому нельзя. А мы с вами? А? Святые, да, освящаются еще? Ладно. И вот 16 стих. «И ныне я избрал и освятил дом сей». Я избрал и освятил. «Чтобы имя мое было там вовеки, и очи мои, и сердце мое будет там во все дни». Я больше читать уже не смогу, потому что иначе мы будем сильно задерживать время. Единственное, скажу вопрос, что в нашем освящении обязательно участвует тело Христа, кровь Христа и Святой Дух. И еще скажу, вот это придется все-таки напомнить. Оно было сегодня обращено внимание. Но я задумался, думаю, вот это да. Многие христиане говорят, нам нужно принять Духа Святого, чтобы не грешить. Апостол Павел сказал, вы приняли Святого Духа, но вы его не оскорбляете. Оказывается, приняв Духа Святого, вы можете его оскорбить. Да. Евреев, 10 глава, 29 стих. Я его прочитаю с другой стороны. Я читаю пока, как он есть. «То сколь тягчайшему думаете наказанию, повинен будет тот, кто...» Я раз не разбираю наказание, пожалуйста. Я пока разбираю нечто. «Кто попирает Сына Божия...» А как можно его попирать, если мы его приняли? Как можно попирать его как Спасителя, когда он нас спас, а мы спасенные? Как можно попирать нашего жениха, а мы его невеста? Попираем. И не почитает за святыню кровь завета, который освящен. Опа. И Духа благодати оскорбляет, хотя Духа Святого приняли. Что происходит? Оказывается, Христа приняли, Духа Святого, Духа Благодати приняли, прощение приняли, спасение приняли, кровь Христа приняли, отодвинули. Вот он распятый, посмотрите на этот крест. Помним, да, вначале? Я не ожидал этого. Я, говорит, я вам все сказал. Посмотрите, говорит, на этот крест, на этой кафедре. И они увидели. И там говорится Священное Писание так. Как приняли, так и ходите. И когда берешь эту фразу, как вы приняли, так и ходите, и святые да освящаются еще, и их вот так вот, когда соединяешь эти две фразы, то как вы, говорит, освящаетесь или не освящаетесь, понятно, как вы приняли Его и Его святость, и как стали общниками корня. А корень свят, тогда и ветви. Что сказать? Боже, благодарность, что мы можем идти к Тебе, называя вещи своими именами. Вот она, цена нашей святости оказалась. А Ты сказал, святые да освящаются еще. Слава Богу, что на земле? Да. Слава Богу за сегодняшнее собрание? Не то слово. Слава Богу, что он и в стихах, и песнопения. Я не ожидал, что у нас сегодня будут эти песнопения к теме. Я не думал вообще об этом. И песнопения эти решались, что мы должны будем их спеть в течение недели. Я не рассматривал этого вопроса. А тему я сегодня только получил. Когда получил, я отвлекся. А сегодня, когда на собрание пришел, я говорю, подождите, слушайте. Да посмотрите, что вы читаете, рассказываете в стихотворениях. Посмотрите, какие песнопения у нас сегодня. И оно все вместе соединено. Я говорю, в очередной раз вижу, насколько любовь Бога к нам, и насколько Он заботится о нашем очищении и освящении, содействует. Это вообще величайшее чудо колоссального благословения. Это нашему Господу слава. Склоняем наши сердца, колени, молимся Богу слава, благодарность. Аминь. Господи Боже, большую благодарность перед Твоим лицом. Это величайшее благословение, которое Ты даровал. Действительно, бывает, даже не хватает слов, чтобы это выразить, эту благодарность. Потому что это величайшая милость Твоя, сохрана жизни, Твоя любовь. Ты возлюбил настолько, что Ты послал Своего первородного Сына, а нашего Господа и Бога, пришедшего во плоти, Иисуса Христа, умершего за наши грехи, воскресшего для нашего оправдания, вознесшегося, чтобы ходатайствовать о нас. И мы благодарны за ломимое святое тело, за пролитую святую кровь. Мы благодарны за это благословение, за помазание, за силу, за славу, за действие Твое могущественное. Мы благодарны, что Ты напоминание возбуждаешь нас в чистый смысл. Мы благодарны за действие Твоей благодати, за действие Духа Святого. Мы благодарны Тебе, Боже, что Ты опять собрал нас, как птица птенцов, под крылья Свои, и Ты опять показываешься скиния Бога с человеками. И мы благодарны Тебе, Ты говоришь, не бойся, малое стадо. Мы благодарны Тебе, потому что Ты сказал, где двое или трое собираются во имя Твое, Ты там также вместе с наследием Твоим, для того, чтобы предоставить то слово, которое Ты и получил от Отца. Как некогда Ты получил слово от Отца, чтобы сказать двум идущим в Эммаус. Боже, а Ты даешь слово Твое через стихи, песнопения, прочтение мест священного Писания, через то слово, которое Ты приготовил для нас. Благодарность Тебе. Боже, святые, будем освящаться еще. Ты сказал, что корень свят, значит и ветви. А ветви святые, значит, будут освящаться, будут, обрезка будет продолжаться. Слава имя Твоему Святому. Это то, как славе имя Твоего Святого. Это к прославлению Тебя. Это действие силы Твоей благодати, благодарность Тебе. Ты даровал нам эту возможность этой встречи. Слава Тебе. Открытое окно неба. Слава Тебе. Движение купальных сердец наших. Слава Тебе. Ты сказал, Дух Святой зайдет, силу примите. И этой силой Твоей мы соблюдаем и ко спасению. Медный змей был для всех. Ты сказал, что это благословение, Отец, Сыне Твоем, о нашем Господе и Боге, пришедшем во плоти Иисусе Христе. Это действительная правда. Ты предоставил эту возможность, разбойник успел. Другой не захотел, это его проблема. Печальная картина, конечно. Боже, а Ты дал нам эту способность, возможность. Ты даровал нам время. Ты создал для нас все необходимое. И мы благодарны. Мы не лучше других. У нас над головой мирное небо. Ты сказал, что это до поры до времени. Боже, мы благодарны Тебе. Хлеб до хлеба. Самый главный духовный хлеб, шедший из небес. Слова Твои, которые Ты даешь, они имеют жизнь. Не хлебом физическим жив будет человек, но всяким словом, исходящим из Твоих уст. Но Ты даже и физически посылаешь. Ты сказал, тоже до времени. Боже, Ты сказал, что осталось очень мало времени. Сколько? Да какая разница? Ты сказал, что Ты скоро придешь. Боже, чтобы светильники наши горели, чтобы не гасли. И Ты, просвещающие светильники наши, нашу тьму, в ней возжигающие светильники, правильно так сказать, Боже, возвращающие радость спасения, когда мы каемся, признаем вещи своими именами. Вот он жертвенник, вот оно освящение, вот оно помазание, вот оно слава, действие благодати. Слава имя Твоему Святому. Совершай свое действие дальше, чтобы имя Твое было прославлено. Благодарность, Боже, мы благодарны за ломимое святое тело, благодарны за пролитую святую кровь. Мы благодарны, что цена голгофских страданий – это сильнейшая цена. Ее другой и нету, и не будет никогда в жизни. Это единственное, что только можно было сделать. Оно неповторимо. Оно имеет силу. И это сила благословения для каждого из нас. И мы благодарны Тебе за эту милость. Величайшее благословение, которое Ты нам подарил. Что мы Твои дети, Твои сыновья, Твои дочери. Мы благодарны Тебе, Боже. Мы благодарны, что Ты даровал единственное имя – и в имени Иисуса Христа больше другого имени нету, дарованного человеком, чтобы иметь жизнь. Большая-большая благодарность Тебе за это благословение. Слава Тебе. Слава Тебе за эту возможность, за эту встречу, за это собрание, за то, что мы на этом месте. Слава Тебе, что Твой хлеб может идти по водам многим. Слава Тебе, что имя Твое будет прославляться дальше, народ будет очищаться, освящаться, и каждый из нас будем очищаться, освящаться. Слава Тебе, Боже! Господи, чтобы светильники горели радостным светом, таким огнем, чудесным, Боже, что прославлялось имя Твое святое. А Ты избавь нас от злых, беспорядочных, негодных, лукавых, коварных людей. А Ты сегодня напомнил нам, чтобы мы не показали тел врагам нашим, освящаться, Боже, только освящаться не для того, чтобы тыл не показать, а для того, что ты сказал, будьте святы, потому что ты свят. И всякие имеющие надежду на то, что увидим тебя лицом к лицу, как ты есть, потому и очищаем, и освящаем. А ты сказал, ты будешь освящать, очищать. Боже, Боже, когда мы, это неплохо, ты предлагающий. Ну, давай, давай, еще, да, или как? Кто-то говорил, да хватит. Боже, да не будет у нас такого, чтобы мы сказали, да хватит. Не-не-не-не, ты сказал, виноградная веточка, она будет очищаться, ну, фактически освещаться. Ну, а как иначе сказать? До каких пор? Ну, до тех пор, пока мисс она и будет на лозе. Потому она и будет на лозе, что она очищается, освещается, обрезка идет. Вот потому. И ты сказал, что последняя обрезка там, или как правильно сказать, это произойдет тогда, вот и переселение в небо, вот и все. Вот тогда все закончится. А пока на земле мы благодарны тебе. Боже, очищай, освящай нас, прославляй твое святое имя. А мы с благодарностью, это благословение, это будет даровано для каждого из нас. Это величайшая милость. Хвала имени твоему святому. Веди нас дальше, руководи твоим советом, Боже, чтобы наши сердца, они освещались дальше. Прославлялось имя твое святое, чтобы сила твоя наполняла. Чтобы Дух Святой ликовал, радовался и воспевалась песнь Духом Святым, Боже. Чтобы нам, исполненными Духа Святого, называть Тебя Господом. Ты сказал, никто не назовет Тебя Господом, как только исполнившись Духом Святым и молящийся Духом Святым. Это действительная правда. Боже, благодарна Тебе за это благословение Твоей славы, наполняя Твоим присутствием, Твоим действием, чтобы Твоя работа продолжалась дальше и в нас, и в домах, домочадцами с нашими. Боже, Ты сегодня сказал, что прикасающиеся к жертвеннику должны осветиться. Какие мы оказались жертвенники, к нам прикасаются, освящаются? Боже! Как? Ну да, ты сказал, к тебе прикасался разбойник, освящался, а другой не прикасался, хотя находился рядом. Да, прикасался, или ты Сын Божий, или ты Бог, ну сойди с креста и нам помоги. Так я бы сошел с неба, чтобы вам помочь, в чем проблема? Господи, вот и прикасался. Каждый по-своему прикасается. А когда ты был на земле, во плоти ходил, сколько людей толкались вокруг тебя, ну так, если говоря. Тебе тогда Петр сказал, ну все же толкаются, ну так, образно говоря. А ты сказал, не-не-не-не-не-не, все толкаются, да не так толкаются. Вот кто-то так прикоснулся ко мне, к моей одежде, что я почувствовал, как сила вышла. Боже, ты сказал, что могли все, сколько их там было в этой толпе, в массе, или как сказать, людей, они все могли принять силу. Ну, никто не принял, кроме этой женщины. Она прикоснулась, а остальным без разницы. Значит, надо понимать, что она задумалась, от чего она так заболела, откуда у нее начало. Значит, получается, у нее прозрение. Вот освящение ее жертвенника. Вот жертвоприношение ее принято, осознание. И ты там явился и стал раскрывать. Значит, для нее было больше. Она все поняла, просто ты не стал это оглашать. Ну, конечно, а что, разве нет? Произошло изменение внутренности ее. Ну, да. А изменения в теле, это сила твоя соприкоснулась. И ты открылся ей. Вот оно и произошло, это чудо. Освящение жертвенника. А другим, с другой стороны, ты жертвенник, она прикоснулась и осветилась. А другие рядом толкались, и толку никакого. Боже, а как мы? И вот ты сегодня нам это даешь возможность. Рассмотреть, подумать. Взвесить, проанализировать. Назвать вещи своими именами. Мы благодарны, что ты есть наш Бог Отец. И мы твои дети. Мы благодарны, что ты так возлюбил нас, что послал своего первородного Сына, а нашего Господа и Бога Иисуса Христа, Бога, пришедшего во плоти, умершего за наши грехи, воскресшего для нашего оправдания, вознесшегося, чтобы ходатайствовать о нас. Мы благодарны за голгофские страдания, благодарны за ломимое святое тело, благодарны за пролитую святую кровь. Да будет имя твое прославлено. Прими хвалу, будь возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.